Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боися заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Сегодня Святая Церковь вспоминала святую блаженную Ксению Петербургскую, Христа ради юродивую, и ей сегодня посвятил свою программу «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности» Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, преподаватель Московского государственного университета.
Yeah.
«Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Я хочу дать пример современного текста, написанного на церковнославянском языке, чтобы мы оценили, насколько этот язык живой, насколько он сохраняет свою емкость и помогает нам сохранить емкость языка, когда мы на нем пишем, потому что это другое богатство, чем когда мы пишем на литературном русском языке. Я не хочу сказать, что там нет богатства. Но молитвенные произведения все-таки на русском, ну, выглядят намного бледнее и менее глубоко, чем на церковнославянском. Здесь есть ряд причин, не будем сейчас вдаваться в филологию, но сам характер языка изменился. Само формирование русского литературного языка проходило в другой области человеческой жизни, скажем так, нежели церковнославянского. И я принес один из самых лучших, на мой взгляд, образцов современного церковнославянского творчества. Ну, как современного? Это 20 век, уже прошлый век. Однако же новее гораздо, чем 19-й, чем даже начало 20-го. Это служба святей блаженней во Христе Ксении, бездомней странницы Петрова Града. Вот так она называется.
Ксении Петербургской.
Да, то есть Ксении Петербургской. Перед тем, как ее прочитать, ну, не всю службу, конечно, и немножко истолкуем, не потому что там что-то очень непонятное или трудное, а просто чтобы обратить внимание на какие-то акценты, которые могут ускользнуть от внимания. И обратить внимание на важность медленного чтения и пения, поскольку многие из этих вещей не читаются в храме, они поются. И когда они поются, зачастую никто вообще их не слышит, кроме самих певцов. И вообще восприятие пения – довольно трудная задача. И то, как мы поем, зачастую, ну, это известная проблема, подчинено красивости музыкальной, а не пропеванию слова. И красивость эта музыкальная немножко утешает душу, но не особенно ее питает. То есть это отчасти напоминает, как, скажем, детям показывают какое-то красочное представление на дне рождения, предположим. Но вот представим себе, что им это показывают, а накормить не накормили. Вот нечто подобное представляет собой церковное пение, когда непонятно, что поется.
Тоже дань времени, к сожалению, так же, как и перевод части богослужения на русский.
Да, хотя это дань, наверное, другому времени, потому что началось это давно, такое вот отступление от логоцентричности, от слова центричности православного богослужения. Оно началось очень давно и, в общем-то, шло от знати, которая с какого-то момента уже не очень хотела знать, что поется в церкви. И в угоду ей, ну, вот эти итальянские концерты, условно говоря, да, понятно, что потом много еще менялось, и в том числе что-то и в лучшую сторону, вот в этом обиходе, и сейчас мы имеем какую-то смешанную форму.
Тогда скорее дань миру, ну и времени тоже.
Но чтобы понимать, какие компоненты скопились вот в том, что мы имеем сейчас. И если нам надо куда-то двигаться, если мы не просто застыли в каком-то самодовольном или, наоборот, унылом состоянии духа, когда нам не надо или нельзя, невозможно никуда двигаться, я думаю, что это было бы признаком смерти, а мы все-таки еще живы, то двигаться надо именно в сторону слова центричности богослужения, обратно в сторону слова центричности, потому что не зря поется и читается. И мы уже говорили о том, что эту притчу знаменитую ты не понимаешь, но бесы понимают. Все-таки надо воспринимать как ободрение, но не как норму, что вообще и не надо ничего понимать, пусть бесы понимают, главное, мы, так сказать, бесоориентированные, получается, такой строй богослужения, да, чтобы они, главное, понимали и трепетали, а мы как-нибудь и так обойдемся. Это, конечно, неверно, все-таки Слово Божие не для бесов создавалось, хотя понятно, что оно им неприятно, а для человека. Прежде чем прочитать что-то из службы Ксении, мне хотелось еще один образец представить, если я вспомню его наизусть, потому что его нет передо мной. Это из службы новомученикам, по-моему, да, или всем русским святым. Такое песнопение «Отчаяние есть мы жития ради». Оно тоже принадлежит 20 веку и очень красиво поется. Есть известный распев в обработке архимандрита Матфея Мармыля. А я хотел тоже на текст обратить внимание. «Отчаяние есть мы жития ради, и не имы мы нрава добродетельно. Но яко миро приносим те, Господи, молитвы святых сродников наших. Не отверж же Русь из древли святую, ныне же грехов ради наших люти страждущую. Не презри слезы верных сынов твоих, колена свои пред Ваалом не преклонявших, и их же не поразил еси согрешающих. Прими нас, кающихся, Боже, святых твоих мольбами». Вот это, я бы сказал, итог нашего 20 века и то настроение духа, которое ближе всего к возрождению Святой Руси. Потому что если мы начинаем впадать в какое-то легкомысленное самовосхваление и говорить о том, какие мы хорошие, что мы чадо Авраама и никому никогда поэтому не работали, и мы представляем собой чистое добро, противостоящее чистому злу, да, то есть принимаем на себя свойства Божии, то, как известно, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть здесь очень близко самомнение и все следующие, вытекающие из него И, кстати, в нашей истории это неоднократно бывало, вытекающие из него производные. Вот. А то умонастроение, которое дала нам Церковь, пережившая гонение, это именно умонастроение Святой Руси, она же и Русь Великая. Ну, а теперь перейдем к службе. Это не акафист. Акафисты тоже бывают удачные. Я вовсе не выражаю такую немножко снобистскую точку зрения, что акафист – это что-то такое простонародное и незаслуживающее внимания. Это, конечно, совершенно неверно, потому что акафист, он как жанр, во-первых, восходит к великим произведениям, таким как «Акафист Божьей Матери» и «Акафист Иисусу Сладчайшему». И он представляет собой тоже такое сочинение, может быть, действительно зачастую самое доступное народу из молитвенного жанра, простым людям, когда пропеваются эпизоды из жития, пропеваются какие-то качества святого, за которые мы ему говорим «радуйся». Но при этом это бывают и поразительно глубокие тексты вместе с тем. То есть они и простые, и глубокие. Но я выбрал службу в том числе и потому, что хотел как раз напомнить себе самому и вам, что все эти тексты, например, стихиры «На Господе воззвах», с которых тут начинается, они тоже заслужат внимания. А в отличие от акафиста, они не у нас в руках, они на клиросе где-то лежат. А вот как быть мирянину, простому прихожанину? Может быть, ему стоит заглянуть в службу перед тем, как он на нее пойдет. Может быть, ему стоит за ней следить по тексту. Вот недавно мне говорил один мой друг, тоже гораздо больше, чем я, на самом деле, погруженный в богослужение. Он говорил, что когда люди стоят, следят там по смартфонам, допустим, или по бумажным текстам за службой, не обязательно это хорошо, потому что, может быть, для них и чем-то вроде школьного урока становится служба. То есть они уже не столько молятся, сколько следят. Значит, здесь нет простых решений.
На некоторых приходах, и у нас в том числе, и на других я встречала, там на отдельные молитвы, те, что разница от службы к службе, там вот батюшка благословил распечатывать эти тексты. То есть не всю службу человек следит, а вот то, что новое.
Чтобы приучать к этим.
Да, и чтобы он понимал, когда глазами ты лучше и понимаешь, чем на слух воспринимаешь новое. Вот эта практика, мне кажется, более такой плодотворной, чем вся служба. Как будто ты за батюшкой это следишь, все ли он там прочитал.
Да.
Я вот этого тоже не очень-то понимаю.
Да, это. Может быть, так имеет смысл. Где-то существуют кружки, где разбирают прихожане, когда есть время, там, не знаю, на воскресной школе для взрослых, например, разбирают богослужебные тексты. В общем, каждый пытается как-то по-своему, но эта задача не безнадежная. И вот первая стихира. «Бездомные на земле сущи, дом и жилище Духу Святому, в сердце своем уготовало еси, смирением твоим, и ныне в чертозе Христове радуешься, блаженная Ксения, Богу присная». Все понятно, кажется, да, и очень красиво. И сразу мы видим, как начинается игра словами. Ну, казалось бы, игра – это что-то детское, недостойное, хотя мы в церковнославянских текстах нередко встречаем глагол «играти» в значении «радоваться», «веселиться».
«С какашей играя».
Да, «с нею играющего пием». Это вот в одном из богородичных чтений. И так даже люди и не понимают, ну, а чаще всего, наверное, не обращают внимания на то, что там читается. Многие вообще любят в это время говорить в церкви о своих каких-то делах. Действительно удобно. Служба идет, а солдат, ну, не спит, но разговаривает, скажем, с другим, таким же, как он. А если задуматься, что это значит «с ней играющий», «с Богородицей», как это мы можем с ней играть? Но дело в том, что Мариам, сестра Моисея, она играла на музыкальных инструментах вместе с другими женщинами после того, как море чудесным образом расступилось и потом сомкнулось, и славила Бога. Поэтому здесь, может быть, Мариам предстает как прообраз Пресвятой Девы, и она тоже предводительствует хором в древнем смысле слова «хор», то есть люди, которые шествуют и играют на музыкальных инструментах. Иными словами, мы играем Богу.
Славим Бога тоже таким
образом. Да, и славим Бога таким образом, причем В чем смысл игры слов? Это всегда упражнение для ума. А когда что-либо упражняется, оно напрягается. Когда что-либо напрягается, оно ближе к жизни, чем когда оно расслаблено. Вот, поэтому ум должен быть бодрым, он должен быть стягнутым во время богослужения. И для этого вся эта игра слов в богослужебных текстах, которая представляет собой игру Богу, то есть его прославление на инструменте ума. И оказывается, что вот это скрытое сравнение Марии с ветхозаветной Марией, это тоже игра слов. Вообще любая аллюзия, любой прообраз, это же игра определенная. В Исааке, который несет дрова для всесожжения, на которых он сам будет принесен в жертву своим отцом, но не будет, правда, поскольку Агнец его заменит. Мы должны видеть прообраз Христа в Иосифе, проданном в рабство и ставшем господином Египта. Тоже прообраз Христа в Скинии, которая переносится израильтянами по пустыне. Прообраз Пресвятой Девы и воплощение Сына Божьего, ну и так далее. Все это серьезная игра ума, можно так сказать. Серьезная, как музыка, как то, что создается для прославления Бога. Ну что такое прославление? Так подумать, это дело, что ли? Чем ангелы на небе занимаются? Да, это высшее дело. Потому что иначе получается, как сказано Экклезиастом, все труды человека для чрева его, а душа его не насыщается. То есть, если дело это только создать то, что мы можем съесть, выпить, во что одеться, где поселиться, то жить-то кто будет во всем этом? И что будет представлять собой жизнь?
Это мы как раз очень можем наблюдать сейчас такую жизнь без духа.
Без духа, без смысла, да. Это жизнь подобна смерти, и, в общем, смерть является ее наиболее логичным финалом, поскольку, по сути дела, если тебе нечего больше делать, кроме как трудиться для рта своего или чрева, то цель всех этих трудов – это, конечно, отдых. Наилучший отдых – это сон, а наилучший сон – это смерть. Если же люди ищут в отдыхе, в досуге, так сказать, чего-то другого, чем сна. Им надо что-то посмотреть, что-то услышать, может быть, самим даже что-то сделать, спеть, сплясать и так далее. А то вот здесь и открывается, что созданы-то мы для прославления Бога, а если мы этого не делаем, то заполняем свой досуг другими развлечениями, другими играми или даже игрищами. И тут уж доходит до таких трагикомических форм, о которых, как говорит апостол, даже срамно есть и глаголоти. Ну и не будем поэтому. Перейдем к следующему. Вот тоже сразу видим игру слов. «Внезапу твоему мужу умершу, умря мирскаго жития желание в тебе». Одно умерло, и другое умерло. «Всю себе Христу предала еси, яко лишенная разума миру являющаяся, и жизни вечная взыскала еси». Следующая стихира. «Бездомная и чуждая миру, едино прибежище Христа, взыскала еси Ксения, Богу и людям ближняя. Ныне же во Царстве Христове радующийся, помяни твоя ближняя, к твоему предстательству прибегающая». А вот здесь какую игру мы замечаем, для которой нужно еще кое-что знать? Вот кто носит имя Ксения, и у кого есть Ксении, там, я не знаю, жены, дочери, матери, обычно знают, что значит имя Ксения. Ксения по-гречески – это чужестранка.
Нет, не знала, увы.
Чужая буквально. Угу. Уж не знаю, как такое имя появилось, может быть, оно восходит к какой-то вообще языческой древности, когда это означало посетителей из другого мира и, может быть, в таком положительном и немножко таинственном смысле. Но имя старинное, и мы видим, что это имя еще зашифровано в слове «чуждая». «Бездомная и чуждая миру, едино прибежище Христа взыскала еси Ксения». То есть она странница, так, еще так это переводили на славянский, Ксения, странница. А ведь странник – это не просто странствующий, это странный, то есть сторонний, находящийся на другой стороне или пришедший с другой стороны. Она странница, потому что она усвоена Христу. Поэтому в этом мире она странница. Помните в службе Пятидесятницы удивительные слова, тоже в одной из стихир. «И все на чаша глаголоте странными языки, странными повелений Святые Троицы». То есть вот то, что приходит оттуда, оно здесь странное. «Не леть есть языку человеческому изглаголоте», говорит апостол Павел о том, что он слышал на третьем небе. Вот поэтому Ксения странная. Но, будучи странной, она Богу и людям ближняя. То есть она от людей не удалилась, наоборот, она к ним пришла этой своей странностью. Она стала им гораздо ближе, чем когда жила мирской жизнью. И дальше это обыгрывается еще раз. «Помяни твоя ближняя», то есть мы тоже ей ближние, раз она нам ближняя, и просим поминать нас. Конечно, очень дерзко, она потрудилась, а мы, так сказать, едем на ней. Но такое уж отношение к святым у православных. Хоть, чтобы они нас как-то вытянули. Такое есть желание, если уж сами мы им не уподобляемся. Вот это же игра и в стихирах на стиховне. «Чуждая миру, но сущих в нем не чуждающаяся, о людях милосердствующие, юрода славущие, мудростью наставляющие». Опять видим переход противоположности, да, «славущие», то есть она считалась юродивой или безумной, а мудрости наставляла. «Всяко терпяще, страждущее целише». Ну, сама терпишь, перетерпеваешь болезни, а страждущих исцеляешь. «Сила Бога Христова в твоей немощи совершается. Земное богатство Ксения раздала еси, яко неправедное, и дома кров отвергла еси, милостью Божию покрывающейся». А домашний кров отвергла, покрываясь милостью Божией. То есть это авторский почерк. Да? Он все время играет на противоположностях, таким образом создавая умственный объем текста. Потому что просто хвалить, 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 как иногда пишут, ну, это бывает и не глубоко.
Это очень поэтично и образно вот здесь.
Да, здесь прямо очень поэтично и образно. «Странствие Христово ревнующе, Царствие Христово достигло еси». То есть она ревностно пошла странствовать на пути Христовом и дошла. «Образ терпения и незлобия Ксения явила еси, юродство мира обличивши».
То есть юродствую сама.
Обличила юродство мира. Да, это известный мотив, он и в Акафисте, по-моему, встречается. «Предстательство твое к Богу вемы». Мы знаем его, да? Ведать. «Помолися заны в нуждах наших. Бездомное же и отечествие лишенное, отечествие небесного достигнуте настави». Тут мы видим, что эта служба писалась в эмиграции. Они бездомные и отечество лишенные. Но, чтобы никто меня не заподозрил в том, что я тут РПЦЗ пропагандирую, хоть мы с ними уже и объединились, на задней обложке написано: «Отпечатано по заказу Московской Патриархии, тираж 20 тысяч экземпляров». Так что приняли мы у зарубежной церкви эту службу и можем оценить, насколько она хорошо написана, но при этом она содержит в себе вот этот привкус изгнанничества. Может, поэтому она так и внимательна к теме странничества блаженной. Здесь еще одна стихира, показывающая тоже приметы времени. «Любы иссяче». Что это значит?
Любовь иссякла,
да.
Иссякает я любовь.
Я вас спрашиваю не потому, что сомневаюсь, что вы поняли, но чтобы наши слушатели, вот, сакцентировать тоже на их внимание. «Любы иссяче, умножившееся беззаконие, яко же предрече Господь, от соблазна в душегубца врага, огради нас, Богородица, и яко родительница Всевышнего, вышнее заступление нам и спроси». Это Богородичен стихир на стиховне. Дальше тропарь идет. Не тот, к которому мы привыкли, здесь он другой. «Суеты земного мира отвергшися, крест жития бездомного во странничестве прияла еси. Скорбей, лишений, людского осмеяния не убоялась еси. Любовь же Христову познала еси. Ей же ныне на небеси услаждаешься. Ксения блаженная, богомудрая, молися о спасении душ наших». Итак, мы перешли к Великой Вечерне. Вот здесь тоже что-нибудь прочитаем. Тоже стихира на Господе воззвах. «О Ксения блаженная, небесное отечество возлюбивши, на земли воистину странно прибыла еси, яко на стране чуждей приходящи. Ныне уба в дому Отца Небесного водворяющейся, и странствие владычня в чертозях горных наслаждающийся, не забуди нас, память Твою верно творящих, и от бед многоразличных нас избавляй, пред престолом Господа славы нас поминающим. Здесь самое удивительное выражение – это странствие владычни в чертозях горних наслаждающихся. То есть она непрестанно наслаждается тем, насколько удивителен Господь, насколько Он странен по отношению ко всему сотворенному. Вот эту награду получают праведники на небесах. «О, Ксения славная, яко мудрая дева, в полунощи жития твоего, жениху Христу во сретение исшла еси». Почему в полунощи жития? Опять игра между притчей о мудрых девах, которые в полночь встретили жениха, и полночь жизни блаженной Ксении, когда внезапно умер ее молодой муж, и весь этот радостный день петербургской жизни XVIII века, да, он пел в царском хоре, по-моему, этот радостный полдень молодой, наверное, не какой-то там греховный, просто мирской. Да, мирской такой придворный или относительно близкой ко двору жизни. Ну и о чем вообще мы говорим? Жизни в любви со своим супругом. Он сразу сменился ночью, причем глубокой ночью, полночью. И вот в эту полночь она не предается отчаянию, она выходит навстречу жениху Христу. Через что, кстати, заметим? Через любовь к своему мужу, за которого она начинает юродствовать. Через любовь к ближнему, значит, и самому ближнему. Она ведь за него приняла этот подвиг первоначально. Это тоже надо на это обратить внимание, чтобы мы не думали, что образцом является такой христианский эгоизм. Мол, умер муж, ну и хорошо, я и так хотел от него отделаться, чтобы поскорее уйти в монастырь, скажем.
Нет, да. Она же даже одежды
переменила. Совсем не так.
Переменила.
Да, она даже в его одеждах ходила. Нарушая заповедь ветхозаветную, да не облачится жена в ризу мужеску, потому что юродивым Ветхий Завет не указ, прямо скажем, когда они идут по пути Христа, разумеется. «В полунощи жития твоего, жениху Христу во сретение исшла еси, светильник пламенеющий, любве Божия носящий, юрода от мира нарицающийся, премирная же мудрости исполняющийся». То есть сверхмирная. Мир считает юродивым того, кто наполнен сверхмирской мудростью, так, той, которая выше мирской. «Тем же от милости елея, его же богатность жала еси, подашь нам». А мы юродивые девы, и так ничего и не поняли, и все просим. А все равно, дайте. «Подашь нам память твою верно творящим, капли того, точаще на язвы наша. О, Ксения, муже мудренная, крепость души твоей я кто исповесть? Яко на брань со князем тьмы и мира сего исходяще. Андреем нареклася еси». Опять игра слов. Андрей что значит по-гречески? У кого есть Андрей, кто сам Андрей, тебя точно знает. Мужественный. Она мужественно вышла на брань с князем тьмы и нареклась именем мужественного. «Ничто же, бо устрашить тебя или стужить ти, глад же и хлад и наготу терпяще, вся могу о Христе, меня укрепляющем, со апостолом взывал еси, тем же и венчать о Христос, подвигоположник». Дальше еще разрабатывается имя Андрея немножко. «Андрею Христа ради юродивому поревновала еси нищету вольно избравши, и вся благая мира сего презрела еси блаженная, премирная же благая обретше, раздаеши дары туня сих требующим и твоего заступления просящим». Что значит «туня»? «Раздаеши дары туня сих требующим». Есть отрицательное значение «туня», да?
Да.
А здесь...
Ну, безвозмездно.
Безвозмездно, да. «Туне приясте, туне дадите», говорит Христос апостолам. То есть, чтобы они не думали даже брать плату за чудеса, которые они творят, за исцеление, которое они творят, потому что вам бесплатно дана эта благодать, и вы бесплатно ее даете. «Пророков еси сопричастница, о Ксения, яко грядущая духом прозревала еси, преподобным же сожительница являешься, жестокому житию тех последовавши, и безмездным врачем ревнуеши, исцеление недужным до ныне туня подающе». Что значит жестокое житие? Как вы думаете?
Ну, тяжелое, я думаю.
Да, жестокое такое... к себе, то есть. Угу. Так, немножечко пропустим, потому что все прочитать невозможно. Вот еще одна стихира. «Се ныне Ксения блаженная на праздник свой нас собирает, церковным гласом зовущи, то есть через церковь она зовет, «О чада и друзи, вскую любите суету и ищете лжи» — слова из Псалма. «Что в суе мятетеся, видите мя, вся яко уметы вменившую» — это слова апостола, «и свободу от всякие тщеты улучившую. Последуйте убо мне, яко же и аз Христу, и к богатству ощетечет не прилагайте сердца, яко до времени пришедшу со мною водворитеся, в чертозях радости нескончаемая». Дальше у нас идут паримии, которые мы, конечно, читать не будем, потому что это отдельная задача, читать Ветхий Завет на славянском. И посмотрим еще стихиры на литии. «Странница блаженная, вся суетная, яко уметы вменившая, да бисер Христа приобрящеши, зрим тя стогны града Петрова приходящую, болезненными стопами оная освятившую, мраза не страшащуюся, нощую вне града таящуюся, тамо колено души и тело преклоньше, о, коль теплы мольбы Богу ты сказала еси, паке же радостно поношений сама поискала еси, в злостраданиях Христа ради и родствовавшая, прозрение же дара тайно сподоблившаяся, благодетельница людям чудодетельная, Ксения святая, буди молебница, присно заны. По имени твоему Ксения и житие твое». Вот как раз раскрывается, да, что речь идет о значении имени. «Была бы и си миру сему, яко странная, веку сему, яко чуждая, церкви же святей, яко присная, на земли прибыла иси, яко гостья превременная, на небеси же пребываеши, яко жительница вечная, таму иси, яко Божия избранница, мы же на земли ублажаем тя, яко нашу молитвенницу». И почитаем еще немного из канона. Здесь краткие тропари в каждой песне канона, по 4-5, кажется, тоже есть, по 3 даже кое-где. То есть канон небольшой, и тропари тоже краткие. И мы почитаем некоторые из них, просто так вот выбрав. «Ксения блаженная, воистину по имени твоему и житие твое бысть, на земли бо, яко во стране чуждей, приходяще и в Отечестве небесное представитеся чаяще, вся земная, яко сень и сония, презрела еси». Тут понятно, тут уже то, что мы встречали, практически та же мысль повторяется. А вот, например, встречаются такие образы: «Египетские котлы благоденствия презревши, и миру кичливому посмеявшися». Откуда этот образ, египетские котлы?
Из Египта же шли по пустыне.
Да, то есть они, народ роптал и просил вернуть его к мясу.
Котлам с мясом.
Да, к мясам египетским. И настолько это было тяжко, что даже народ этот так и не вышел из пустыни. Они же все умерли, блуждая по пустыне, потому что, желая вернуться к котлам египетским, недостойны были войти во святую землю. Уже их дети вошли. Это такой очень памятный образ из Ветхого Завета. И здесь мы видим, как он обыгрывается. Ксения вышла из мирской жизни, как из Египта, и не звали ее эти котлы назад.
Она презрела, ушла, не оглядываясь, да, что ушла, называется, не оглядываясь, и не пожалела ни разу.
И миру кичливому посмеялась. «Море житейского дно пришла, еси неврежденно», как по дну Красного моря, да, она прошла. «Богу тебя ведущую рукою крепкою, ему же воспела еси победное пение». Это как раз то победное пение Мариам, о котором я говорил в связи с вот этими странными, на первый взгляд, словами, с нею играющего пием ему.
Вот удивительно, текст, он всюду, на аллюзиях, он всюду опирается на Священное Писание, на молитвы, на священную историю, на предание, на житие. А текст новый, ну, как бы так сказали, оригинальный, да?
Да, вот это и удивительно, я с вами согласен. Потому что это значит, что церковно-славянский язык живет. О нем иногда говорят мертвый язык. Мертвый язык – это язык, который вышел из употребления, который знают только ученые. Да, ученые иногда пишут на мертвых языках, так сказать, упражняя свое искусство,
Ну, латынь та же, да?
На латыни, например, да. Но церковнославянский язык живет, потому что он звучит в церкви. Он живо воспринимается нами. И на нем пишут не ради упражнения, а ради создания новых молитвенных произведений, которые дальше живут в церкви. Иногда более удачно пишут, иногда менее удачно. Мы не должны думать, что все, что пишется для церкви, сразу богодухновенно на 100%. Потом будет постепенно рецепция, отбор, что-то будет забыто, что-то заменено.
Не просто живет, он развивается, да. Что важно.
Да.
Вместе с его носителями.
Да, действительно, он и развивается, потому что нет запрета на то, чтобы и новые слова в нем появлялись, если это необходимо, и новые имена, но даже само слово «Петербург». Да, хорошо, конечно, благозвучно «Град Петров», но и так употребляют. А вот в службе Николаю Японскому, которая мне не очень, если честно, нравится, я считаю, что надо ее переписать, она какая-то такая, ну, неглубокая, на мой взгляд. Но там все время Япония, Япония упоминается. А можно по-старорусски «страна опоньская», вот я бы так, например, взял. Еще при Петре было, я видел где-то в Петербурге вазу 18 века, там японцы изображены, написано «опоньский народ». Так что тут можно всегда думать, как лучше, как оно будет благозвучнее, красивее. А люди-то поймут, если вникнут.
Да, потому что «Град Петров» – это сразу отсылка к апостолу. А когда Петербург, то очень многие считают, что это город в честь императора Петра. Но оно понятно, но Петр-то носил имя апостола, и он,
кстати, да,
ему посвящал.
Да, хорошо, что вы это вспомнили. И церковь в крепости Петропавловской, крепость сама Петропавловская, церковь Петропавловская, то есть это град апостолов, и это апелляция все к тому же Риму, о чем мы говорили в другом цикле, причем Риму именно церковному. Да, не волчиться с Ромулом и Ремом, как-то Петру в голову не пришло даже, мог бы, вообще-то говоря, но ему не пришло это в голову, соорудить что-то такое, а именно Петр и Павел. Вот надо сказать, что даже Петр был достаточно, Петр Великий, достаточно православен, чтобы думать о таких вещах и к ним апеллировать. Вот. А здесь у нас опять большой текст встречается, и тоже связанный с эпохой, вот с этими эмигрантскими скорбями. Это Седалин в каноне. Я его прочту. «Егда нощью молитвы твоя тайно лепно творящая, на снег колено твоя преклоняла иси блаженная, душа твоя паче снега убеляшася, слезы же от теплоты сердечная проливаемая, землю согреваху, град твой спящий, бдением твоим спасашася, и гнев Божий от того отвращашася, ныне уба тебе от мира сего отшедшей, бедствуем лютя, ночь не светла наста нам, а густе тьма греховная, сон лености и нерадения, зеницы наши смежи. Град твой в руце безбожник предадеся, и отечестве твое врагу поработися. Подчися уба на молитву и на помощь нам поспешай, Ксения, дерзновением велия». Вот так подумаешь, а не потому ли мы еще стоим вообще целые и невредимые, что кто-то такой вот юродивый где-то на снегу, или невидимо для мира, во всяком случае, молится. И мы не знаем столпов своего времени.
Ну, главное, что их Господь знает и слышит.
Да, да. Больших, высоких, издалека видных золотых идолов, может быть, и найдется немало. А вот тех столпов, которые горят к небу, может быть, мы и многих и не знаем.
А этот Седалин, он и сейчас в службе?
Нет, эта служба, по-моему, служится, ну, видимо, по изволению настоятеля, но служится в основном другая, написанная позже.
Ну, потому
она
что...
Она тоже хорошая, но она меня как-то меньше, чем впечатлила. Вот именно таким вот искусством священнописателя, скажем так, или церковнописателя, как его лучше назвать. Не хочется просто писателем. Понятно, что здесь есть некоторые моменты, которые исторически уже устарели в том плане, что они отсылают прямо к революции, к советской власти, к террору против церкви,
да,
и так далее, да. Их можно было бы подредактировать или заменить, но в целом эта служба превосходная, и я бы ее использовал.
И тьма грехов действительно о густе.
Да, вот что заменять? Безбожники нас не тиранствуют пока, во всяком случае, но а тьма-то греховная густя, и тут ничего не возразишь. Вот еще замечательно. Евенно высокоумие, рай затворившее, отвергше всеконечно богомудрое, юрода нарещися изваляйше, змия льстивого посрамивше. Это тема Евы, которая у нас виновница. Ее иногда так упрощают, дескать, женщина дура, и потому, но это очень как-то превращает все в лубок какой-то такой. А на самом деле, может, все наоборот, женщина – венец творения, последняя сотворена, да, даже позже Адама. Так, может, она поэтому много о себе думала?
Высокоумие вот
да.
Тут, да.
Не без оснований, конечно, но ввело это ее в грех. И Адама вместе с ней, который действительно как-то простодушно себя вел. Уж он-то поистине. Потому что Еве хотя бы доказывали, что надо съесть от древа познания, а он просто взял у нее из рук и все. Хотя тоже знал откуда. Она дала мне, а я ел, потом говорит. И получается, что женское смирение, которое заповедано женщине, это тоже не потому, что у нее плохая природа, что же Бог-творец плохой природы, это совсем нелепо и даже на грани богохульства, а потому что она должна исцелить свое высокоумие. Вот, потому ей заповедано послушание. Иногда говорят, ну а если муж глупее жены, что тогда делать? Тем более подчиняться. Ну и давать умные советы, разумеется. Потому что если он будет глупее и при том еще не руководить семьей, то он вообще будет ни к чему. То есть здесь вот этот момент очень хорошо схвачен. Высокоумие есть причина падения, и поэтому смирение, а чем глубже смирение, тем выше мы поднимаемся, да, оно исцеляет высокоумие.
Гордыня и грех в мир в ниде.
Да, Евина высокоумие, рай затворившее, как хорошо сказано тоже. Наше высокоумие затворяет от нас врата рая, оно само затворяет. Она отвергла его всеконечно и тут же названа богомудрой. Юрода нарещися изваляешь, да, сама добровольно хочет, чтобы ее называли безумной. Змия льстивого посрамивши. И опять возвращаемся к истории с Евой, да, змей здесь не случайен. Такой маленький тропарь, а как много в нем смысла. И следующий с ним тоже согласуется. Ум Христов внутрюду таяще. Внутрюду такое слово немножко непривычное, да, вне юду, внутрюду, то есть вне и внутри, да. Нельзя сказать, что оно вообще не встречается, но надо как бы приучить слух тоже к таким словам. Оно русское, вернее, церковно-славянское, не какое-то заимствованное. Отнюдь вот есть в русском языке слово, оно же тоже с этим связано. Отнюду первоначально, да, то есть как бы вне и вообще не имеет отношения, да, отнюдь нет. Вот. А внутрюду наоборот, это с внутренней стороны. Ум Христов внутрюду таяще, премудрая, мира мудрость попираеше. Вразумляеше же люди, судьбы Божия предвозвещающие, и стопы наши на путь правый направляющие. Вот здесь замечательное тоже такое, самообличительное в шестой песне. Хотяще благая творите, злая содеваем. А откуда это взято?
Из молитв.
Из послания к римлянам апостола Павла.
А, в молитвы наши уже
делать
оттуда.
Добро, да, а почему-то делаю зло.
Угу, да.
Заповеди Божие ведущие, о тех небрежем и согрешаем. Помози нам немощным, Ксения благосердая. Вот многие из нас, я и о себе говорю, поскольку мы устаем от этого объема текстов, а иногда просто, ладно, устаем, это еще, может быть, не наша вина, отвлекаемся и самоохотно, как в житии блаженного Василия Московского. Ты царь, чем занимался в церкви? Я молился. Нет, ты дворец на Воробьевых горах строил. И мы начинаем воспринимать, даже если речь идет не о пении, таком вот партесно-барочном, да, а просто даже о чтении канонов, мы начинаем воспринимать это как какое-то украшательство церковной службы. Эпитеты, 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 похвалы, все это вот льется. А ведь это слово жизни, которое к нам обращено и нас врачует. Все основано на Священном Писании.
Там ни одного слова случайного-то нет.
Если... Да, и более того, не только врачует, это наша молитва. То есть сами молитвословия в церкви, в частности, в канонах святым, они выражают веру в то, что если мы просим их помочь нам исправиться, то мы будем исправляться постепенно.
Будем услышаны, да. А если мы не просим в этот момент, то...
Соответственно.
Напрасно и ходили на службу.
Да. Тут есть над чем задуматься, конечно, потому что Господь говорит, эти там язычники думают, что во много глаголаний своем услышаны будут.
Во много глаголаний не есть спасение.
Еще вопрос, не хуже ли мы этих язычников, потому что они, наверное, хоть пытались понять, что глаголят, если желали быть услышанными. Вот, а мы даже порой и не желаем. «Возопи о нас ко Господу, ему же послужила еси, о Ксения, гласом крепким, яко же Моисей в пустыне, и услышит тебя Бог, спасти хотя и человеке».
Какое твердое обещание, да?
Да. «Кандак. На земли, яко странно прибывши, о небеснем же отечестве воздыхающе, юрода от буих и неверных, премудро же и свято от верных познавающихся, и от Бога славою и честью венчаешься, Ксения, муже умная и Бога умная. Сего ради зовем ти, радуйся, яко по странстве земнем в дому отчим водворяешься». Вот это слово «мужа умная».
Вот я о нем тоже сижу и думаю.
Оно употребляется иногда по отношению к святым подвижницам. То есть подразумевается, что в уме, в умственном своем состоянии они достигли мужественной или мужской крепости и, ну, можно сказать, встали вровень с мужчинами.
Ну, уподобились как бы, да?
Уподобились, да. И, ну, вернее сказать, даже стерли эту грань, это различие, которое существует как служебное в нашей земной жизни, и мы знаем, чему оно служит, и исцеляет Евина высокоумие, но при этом, когда какие-то, это есть в древнем Патерике, какие-то старцы зашли в гости к очень тоже почтенной старице и говорят, испытаем ее, и начали ее так, как сказали бы мирские люди, подкалывать, дескать, не возносись, что к тебе старцы ходят, сейчас подумаешь о себе не весь что. Интересно, что можно, она могла бы просто склониться, сказать, помолитесь, простите и так далее. А она ответила ей, как им, как такая суровая старуха. Она говорит, я женщина по телу, а не по уму. И это приводится не как пример того, что она неуместное что-то сказала, а как пример того, чего она достигла. Какого бесстрастия и какого уже состояния учительства даже, можно так сказать. Вот, хотя апостол Павел женщине в церкви учить не позволяет, но что это означает? Что она не должна на кафедру восходить, и там возникает сразу желание перья распустить. Ну вот, это же и мужчина не чужд этим хвостам павлиньим. Ну а для женщины это, видимо, совсем пагубно. А вот эти старицы в пустыне, и как Мария Египетская, та же самая, да, они уже становились выше этих соблазнов, и они учили своей жизнью. Они были как столпы огненные, которые просто видны, как они восходят к небу. И вот так же и Ксения, поэтому она называется мужа умной, но еще здесь есть намек на ее мужа Андрея, да, то есть она его приняла в себя или на себя, в него облеклась, чтобы его спасти. Какое дерзновение тоже. Мы же знаем, что мы никого не спасаем, спасает Христос. Но мы можем в любви настолько положить себя, вот как это говорится, лечь костями, костьми, что это становится им предусмотренным способом спасения для этих людей, за которых мы молимся. Это дает большую надежду. Вообще, житие Ксении, оно поразительно оптимистическое в этом плане. «Кто сия?» — это икос. «Кто сия?» — во врата Царствия Небесного, толкущая страница. «Ея же ризы белы, лице же сияет паче солнца. Откуда приходит?» И яковых требует. Сия есть дщи Отца Небесного, Сына Божия, раба верная, и Духа Святаго, сосуд избранный. На земле, яко странница, пришельствовавшая, ныне во Отечестве Небесное преставляется. С отчанием убо сей двери отверзите. С отчанием, да, то есть тщательно, скорее. С отчанием. Кто-то может услышать на слух с отчаянием. «Убо сей двери отверзите, и сретайте ю с весельем зовуще. Радуйся, Ксения, яко по странстве земнем, в дому отчим выдворяешься». Еще немножко почитаем и закончим, да. «Алчим и жаждем, и наготуем духовно. Пищу сладкую твое наставление дашь тебе нам блаженное. Прохлади гортани наша росою молитв твоих о нас убогих. Яко да Господеве благодарне зовем, благословен еси Боже, Отец наших». Но тоже хорошо, потому что покаянно. «Мы тарева грехолюбное житие подражающее, смиренно мудрее того не стяжахом». То есть мы подражаем мытарю только как бы в его состоянии до прихода в храм. «Паче же и фарисеевой гордости предахомся. Добродетели же не имущи, что оба сотворим немощни, аще не к тебе, Ксения, прибегнем и возопием, умоли о нас, Бога, Отец наших».
Покаянный мотив.
Да. А как без этого? С этого покаяние — это как бы опора, с которой мы постоянно движемся в духовной жизни. Тоже перекликается с Икосом, это Светилин по 9-й песне. «Доме отчий, отверзями двери, от земли чуждей приставшейся, вопиет Ксения блаженная, во врата Царствия Небесного толкуща». Ну и под конец это стихиры «На хвалить их», они уж совсем-совсем такие, ну вот, страннические, связанные с судьбой тех, кто это писал. И сейчас это для нас уже представляет, с одной стороны, исторический интерес, как они чувствовали, как переживали изгнанничество свое, для многих невольное. А с другой стороны, если перенести это на духовную жизнь, то, может быть, это актуально и поныне. Вот прослушаем эти стихиры и на этом завершим сегодня. «Солнце правды Христа безумно уклонихомся». Обычно солнце уклоняется, закатывается, а тут оно не закатное, это солнце, мы от него уклонились. «И зима нам есть лютое жестосердие. Но ты, блаженная, теплотой молитв твоих, оледеневшие сердца наши согревай, якогда от сна нечувствия восклонимся, весну духовную возвещающе». Следующая стихира. «В нощи греховней заблудихомся, огусте тьма духовная, како избегнем падений и погибельного рова, како обретем путь ко спасению. Ты, блаженная, светильник милосердия твоего возжегши, изыди в сретение нас погибающих, и простерши нам руцы твои на стези правая изведины». Следующее. «Где премудр, где книжник, где совопросник века сего?» Из первого послания к Коринфянам. «Не обуили Бог премудрость мирскую, тем же и ты, Ксения, миру юрода являешься, Христа Божия премудрость проповедующая, и того благодатью просвещаема, всех научаешь, суеты мирские огребатися». Следующее. «Нищету совершенную стяжавши, премудрая, мирская мудрование отвергши, Богу же, яко вдовичу лепту, в жертву разум принесши, юрода человеком являешься, обаче тя вемы мудрейшую премудрых, тем же от тебе научение просим. Просвети наш ум твоею светлостью, мрак неведения отгоняющий». Ну и в молитвах очень, конечно, трогательно они говорят. «Яко же прежде к надгробию твоему припадавшие, сицы ныне и мы к тебе прибегающе просим». То есть они недоступны им, это надгробие. «Помолися, яко да направятся стопы наши по словеси Господню к деланию заповеди Его. Да не возобладает родом нашим от безбожник всеянное беззаконие душетленное. Но еще да узрим все града твоего и страны теприсные российские от настоящей беды лютое избавление, утаившее себе от мудрых века сего, но Богу знаемое, и спроси же смирения, кротости и любви залог сердца наше, в молитвах веру, в покаянии надежду, в трудях крепость, в болезнях милость исцеления, всего же жития поне отныне обновления, якогда ублажающее тебя соумилением исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу, единосущную и нераздельную, во веки веков. Аминь».
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».